Ольков, «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Даже в жарком летнем Нью-Йорке музыкальный календарь не знает отдыха. Так, недавно в городе состоялся крайне примечательный фестиваль фортепианной музыки, с рассказа о котором мы и начнем сегодняшний выпуск. Прошу, Слава.
Да, действительно, Маннес Колледж – это одно из престижнейших учреждений учебных музыкальных в Нью-Йорке, устраивает каждое лето международный фортепианный фестиваль, на который приглашаются известные пианисты со всего мира. Они выступают с концертами, устраивают мастер-классы и так далее, и так далее. На вот очередном фестивале, который сейчас идет, вот в эти действительно жарчайшие дни, был специальный концерт. Пианист Лесли Ховард играл вечер, посвященный русской романтической фортепианной сонате. Это очень примечательное событие. Я внимательно наблюдаю за тем, как развивается вот ситуация с русской музыкой в Нью-Йорке. От того, как поворачивается ситуация с тем или иным культурным явлением в Нью-Йорке, зависит и его как бы международная судьба в обозримом будущем. Значительность степени.
Поэтому это такая биржа.
Да, да, да. И я очень внимательно наблюдаю за тем, как вот на этой бирже акции русской культуры идут вверх, вниз, остаются на месте. И поэтому для меня очень важен сам факт такого специального вечера, потому что устраивается это для студентов в основном. Значит, устроители считают важным познакомить студентов с русской романтической фортепианной сонатой. А нужно сказать, что вот это ответвление русской фортепианной музыки даже в самой России на сегодняшний день далеко не самое популярное. Вот в этом концерте прозвучали произведения Глазунова, Рахманинова, Антона Рубинштейна. Очень нечасто они сейчас звучат даже в России. И к вершинам вот этого жанра русской романтической фортепианной сонаты относится так называемая гранд-соната, большая соната Петра Ильича Чайковского. Это его сочинение 1878 года. Оно до сих пор не вошло вот в такой мейнстрим.
Почему?
Вот сам Чайковский, когда его сочинял, он вообще был очень, конечно, человек невротический и чересчур самокритичен, но он по поводу сочинения говорил, что там у него, дескать, жиденькие и дряненькие мысленки. И когда кончил его, то это ему показалось несколько сухой и сложной вещью. Совершенно несправедливо. И я совершенно в данном случае позволю себе не согласиться с Петром Ильичем, который частенько зря сам на себя возводил поклеп. Великолепная музыка. Она действительно сложна по конструкции, по форме. Ее нужно уметь собрать. И потом нужно уметь найти ключ вот к этой эмоции. На самом деле это очень трудно на сегодняшний момент. Замечательно играет эту музыку Плетнев, в частности, вот и вообще Чайковская, и эту сонату. И мне было любопытно, я сравнил с записью этой же самой сонаты, был такой великий пианист Константин Игумнов, который умер еще в 1948 году, он был таким звеном от Чайковского, дальше вот все это шло через него, через Игумновскую школу. И мне казалось, что вот тут-то я найду вот подлинно Чайковского и ключ к подлинному Чайковскому. И насколько же я был удивлен, я уже несколько раз уже эту запись ставил с Игумновым, и каждый раз я натыкался на то, что мое ощущение, что это крайне нечто зажатое, какое-то неуклюжее, и эмоционально мне ничего не говорит. А вот Плетнев нашел вот этот ключик. Там он и пафос этой музыки, и ее лирику передает вот на уровне современной эмоции. На самом деле это акт эквилибриста на проволоке. Вот найти вот это вот равновесие и так, чтобы это все воспринималось бы без фальши. То есть у него нет преувеличения ни в сторону пафоса, ни в сторону некой сентиментальности. Это одновременно и сдержанно, но не так сдержанно, как у Игумнова, который явным образом, что для меня крайне удивительно, стесняется этой музыки. Плетнев ее совершенно не стесняется, он ее ощущает как свою. И вот это ощущение абсолютнейшей современности этой музыки он и передает нам. Думаю, что это именно то, что привлекло и американцев в этом сочинении. Итак, большая соната Чайковского в исполнении Михаила Плетнева.
Thank you.
номером нашей программы будет весьма загадочная история одного композитора, которую нам сейчас расскажет Соломон Волков.
Зовут этого композитора граф Джиачинто Шельси, что уже само по себе...
Уже опера!
Да, уже очень экзотично звучит. Он родился в 1905 году в Италии и умер в 1988 году в Риме, то есть прожил долгую жизнь. И жизнь эта была крайне эксцентричная. Он жил в заперти, он почти ни с кем не общался, и сочинял он тоже крайне своеобразным образом. Он был дилетантом, никогда нигде не учился. У него стояли электронные какие-то клавишные инструменты, и он на этих инструментах у себя дома часами и часами импровизировал, записывая вот свои импровизации на пленку, и абсолютно не удосуживаясь эти импровизации расшифровать. Этим занимались другие люди, которые сами добровольно вступали с этим нелюдивым эксцентриком в общение и, подпадая под его обаяние, о котором говорят все абсолютно, кто с ним был знаком, начинали как бы ему служить. А вот этот Шельси, он был мистиком, он находился под влиянием индуизма, увлекался йогой. Для него образцами были наши соотечественники Гурджиев и Блаватская, нынче имена, которые всем известны. И почти все его сочинения, которые другие люди записывали, другие люди аранжировали. Все его сочинения так или иначе связаны вот с этой идеей индуизма. Одно из его сочинений – трилогия, которую он считал своей звуковой автобиографией. И наработал на ней вот таким вот странным образом больше 10 лет. Там есть часть, которая называется «Катарсис», но на санскрите. Не берусь произнести, как это оно звучит.
Но по смыслу это то же
самое. По смыслу, да, это то же самое. И он случаем совершенно встретился в 1974 году в концерте в Риме с виолончелисткой, голландкой по происхождению, Францис Мари Уитти. И вот эта виолончелистка с 1974 и по 1988 год, то есть когда Шельси умер, с ней сотрудничала вместе. То есть она приходила к нему, они вместе занимались чем угодно, кроме музыки. Медитациями, обсуждениями йоги, обсуждениями индуизма и учения Блаватской. Но также и работали каким-то образом над музыкой. И вот эта самая голландская виолончелистка появилась не так давно в Нью-Йорке и в Колумбийском университете, в Итальянской академии, дала часовой концерт без перерыва. Нельзя было аплодировать, только из музыки Джиачинто Шельси. И этот композитор стал культовым благодаря вот такой своей загадочной истории и благодаря тому, как эта музыка звучит. Это действительно нечто крайне необычное, эмоционально такое как бы волнообразное. Я даже не могу сказать, что это вот чистого типа такая балдежная музыка, какую принято ассоциировать с медитацией. Мне странно, как под такую музыку можно было медитировать, и ум за этой музыкой, он не свободен от мирских страстей, мне так кажется. Я слышу в этом клокотание каких-то неудовлетворенных эмоций, и вот как звучит эта музыка в исполнении женщины, которая знает ее лучше, чем кто бы то ни было другой, Францис Мари Уитти, музыка Джиачинто Шельси, «Катарсис».
Августовский выпуск «Альманаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостакович и Америка», приуроченный к столетию великого композитора. О чем мы поговорим сегодня, Соломон?
Я хочу оттолкнуться вот от какого факта. Недавно совершенно я получил очень любопытный такой красиво изданный альбом, который называется «Самарское приношение к столетию Шостаковича». Я с большим любопытством этот альбом полистал. Но почему «Самарское приношение»? Потому что в Самаре, а этот город назывался в советские времена Куйбышево, туда, как известно, во время войны были эвакуированы, во-первых, большинство правительственных учреждений, затем многие концертные организации, Большой театр, к примеру, все дипломатические представительства. И туда же вывезли многих великих деятелей культуры по личному распоряжению Сталина. Там они нашли приют. И, в частности, именно в Куйбышеве в 1941 году Шостакович окончил свою знаменитую «Седьмую симфонию». У 7-й симфонии была траектория, такой не было никогда ни до, таковая не повторилась после, никогда уже в истории жанра. Думаю, что никогда уже не будет, потому что уникальными были сами обстоятельства. Во время войны человек создает произведение, которое как бы посвящено этой войне, и эту симфонию немедленно подхватывают, как мы теперь знаем и понимаем, по прямому указанию Сталина, и дальше все развивается как в каком-то сне, как какой-то волшебной драматической истории, потому что немедленно организуется премьера в 1942 году 5 марта. Оркестр Большого театра под управлением знаменитого дирижера Самосуда осуществляет куйбышевскую премьеру. 29 марта тот же Самосуд дирижирует симфонией в Москве. А уже 11 апреля, то есть через месяц с небольшим, это произведение получает сталинскую премию. Такого никогда не было, ни до, ни после. То есть вообразить, что там было задействовано вокруг этого опуса, просто невозможно, потому что дальше еще более необыкновенная история. На специальном самолете ноты этой музыки отправляются в Нью-Йорк. История доставки этой симфонии – это вообще отдельный приключенческий роман. Она прибывает в Америку. Там из-за нее схватываются величайшие дирижеры современности – Кусиицкий, Стаковский, Тосканини. Кто будет дирижировать первым? Побеждает Тосканини, потому что он считается наиболее последовательным антифашистом и действительно дирижером номер один. Он осуществляет премьеру на радио. Сразу после этого Кусевицкий осуществляет симфоническую премьеру. Сразу же десятки и десятки исполнений. С этой музыкой знакомятся практически миллионы. Она у всех на устах. Шостакович появляется первым из композиторов на обложке журнала «Тайм». И после этого всего, после невероятной совершенно шумихи рекламной, которая все это сопровождала, современники сравнивали исполнение 7-й симфонии, ожидание этого исполнения с аналогичной шумихой вокруг первого исполнения Парсифаля Вагнера в Нью-Йорке. И после этого всего легендарное исполнение 9 августа в осажденном Ленинграде, которое, если подумать, как все это делалось, это исполнение было организовано как военная операция крупномасштабная. То есть для того, чтобы в этот день немцы не мешали бы в зале Ленинградской филармонии собраться на ленинградскую премьеру высшему командованию, чтобы, не дай бог, вражеская артиллерия не накрыла бы филармонию, была проведена крупномасштабная артподготовка. Там тысячи и тысячи снарядов обрушились на немецкие позиции с тем, чтобы заставить их замолчать на это время.
Соломон, а как объясняется универсальное такое значение этой симфонии?
Это замечательное сочинение, о чем я скажу чуть попозже. Но каким бы великим ни было это сочинение, какой бы ни была великая эта музыка, мы знаем и другие симфонические опусы того времени ничуть не худше. Более того, я считаю, что 8-я симфония Шостаковича в каком-то смысле по музыкальным параметрам, может быть, даже превосходит 7-ю. Ничего похожего у 8-й не произошло. За вот этой невероятной судьбой 7-й симфонии, конечно же, стоит личная воля Сталина, диктатора в тот момент сверхдержавы, и он имел возможность такое осуществить никогда. Ни
а
до,
почему
ни
в
после...
Нью-Йорке такой успех?
Потому что к этому подключилась американская пропагандистская машина. И американцам в тот момент это было выгодно, потому что это привлекало внимание широкой публики к новым союзникам, которых еще только-только обличали как варваров, атеистов, абсолютно бескультурных гуннов. А вот здесь был такой замечательный пример, можно было показать. Нет, и у них культура. И это культура, которая цветет под бомбами, под снарядами. Некий символ сопротивления Советского Союза гитлеровскому нашествию. Это было выгодно в тот момент всем сторонам. И вдобавок это оказалось действительно великое сочинение. То есть так все свезло, как не бывает. И я хочу показать отрывок из музыки в исполнении Оркестра Ленинградской филармонии под управлением Мравинского, который не является всем известной темой нашествия. О ней мы, может быть, поговорим как-нибудь в другой раз. А вот я хочу показать ту сторону этой симфонии, которая связана с религиозным аспектом в ней. Потому что когда Шостакович ее начинал писать, то он задумывал ее как религиозное сочинение. Он даже думал хор туда включить и солистов, которые бы распевали библейские слова. Потом он от этого отказался. Может быть, и к лучшему по ряду причин. Кроме того, он был все-таки в этом смысле больше симфонистом. И вот я хочу показать, как вот эта религиозная тема в ней, лишаясь слов и уйдя как бы под воду, тем не менее себя проявляет. Вот некий хоральный зачин и струнные с их пафосным монологом. Вот то религиозное, что содержится, безусловно, в 7-й симфонии Шостаковича.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверь барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Лин Ловин, Джон Хориган, Ирина Савинова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.